Чернышова никогда не пошла бы туда специально, забыв на время про свои обязанности и встревожив товарищей. Судьба сама привела ее на это место. Осматривая торговые ряды в поисках полезных предметов, она наткнулась на знакомый маленький подвальчик, где располагался небольшой ювелирный магазин с громким названием «Эльдорадо». С подвалом ничего не случилось, хотя сам хлипкий трехэтажный торговый дом стесало взрывной волной до высоты одноэтажного. К счастью, полуметровый вал из обломков пластмассы, кирпича и дерева не перегородил лестницу, ведущую к цокольным помещениям. Машенька была там в первый и последний раз примерно за пару месяцев до катастрофы, вместе с Русланом. Он купил ей тогда примиленькую золотую цепочку с подвеской в виде двух переплетающихся змеек. Не дутую турецкую дрянь, настоящую эксклюзивную вещь, вроде бы чью-то бывшую фамильную драгоценность. Помимо, собственно, лавки со стандартным ассортиментом, там оказался еще и ломбард. Стоила вещица порядочно. Нет, не подумайте, она не выпрашивала. Он сам купил, чтобы доказать, как сильно ее любит. Но вот незадача. Стоило ей надеть эту цепочку в первый раз, как ее тут же стащили самым беспардонным образом. В метро. В час пик какой-то подонок воспользовался давкой и плотно прижался к ней сзади. Машенька, конечно, от души врезала ему локтем, но когда обернулась, нахала и след простыл. Вместе с ним исчезло и украшение с ее шеи. В милиции у нее тогда приняли заявление, но честно сказали, что надежды нет. Таких случаев, мол, за неделю происходит больше сотни, если и ловить преступника, то только по горячим следам. В общем, поздно, проехали. Посоветовали в следующий раз быть более осмотрительной и не надеяться, что прижимается с благими намерениями. Еще и поиздевались, сволочи позорные. Ей или надо было такую вещь под одежды носить, но за каким чертом она нужна? В тот вечер Руслан божился, что из-под земли достанет негодяя, что чуть ли не с самим городским смотрящим чай пил. Но то ли он плохо старался, то ли это были пустые слова и никаких возможностей воплотить их в жизнь у розничного торговца не имелось. Все так разговорами и осталось. Постепенно Машенька забыла эту историю, но рана на ее уязвленном самолюбии не зажила до конца. Она ведь намекала ему, что неплохо бы купить подходящую замену, тем более что в лавке ломбарде как раз лежала еще одна приглянувшаяся ей цепочка, тоже старинная. Но Руслан эту тему упорно замалчивал, и Чернышова уже начинала склоняться к мысли, что так далеко его любовь не простирается. И вот случилось это. Этот, как бы его лучше назвать, катаклизм. И хрен его знает, что сейчас с Русланом Аскеровым, который последний раз звонил ей из Бердска, куда поехал за товаром. Жив ли он? Обратился ли в мелкую пыль или давно зарезан, ограблен, растоптан в кровавую кашу? Или, может, так же, как она, отчаянно борется за жизнь? Маша почти не думала об этом. Жаль, конечно, но она соврала бы, сказав, что это причиняет ей боль. Может, она и не любила его никогда? Было прохладно. Девушка поеживалась. Под защитным костюмом на ней была теплая пуховая куртка. На голове под резиновым капюшоном вязаная шапочка. Чертовски холодный день. Ее тело было сложено как раз для выживания в холодном континентальном климате. Заметная закругленность минимизировала потери тепла при движении. А здоровая система кровообращения позволяла сносно себя чувствовать в условиях сибирской зимы. Лицо у нее мерзло очень редко. Руки и ноги, правда, иногда стыли, но только если она слишком долго оставалась на одном месте. А это случалось нечасто. Но в этот раз холод каким-то образом проник в нее. Ей сразу захотелось поскорее бросить все и вернуться туда, где тепло и есть люди. Но отступать теперь, когда оставался всего один шаг, Маша не собиралась. Ей повезло. Вещица оказалась там же, где была два месяца назад, в витрине, среди других бесполезных побрякушек. Магазин давно никто не посещал, даже те, кто берет без спросу. Нетронутый снег у дверей только подтвердил ее догадку. Кого интересует золото, когда мир катится к черту на рога? От такого изобилия и доступности сокровищ у Машеньки начали разбегаться глаза. Мысли лихорадочно носились в ее голове. Ведь что же это получается? Можно взять любую цацку. Или все сразу. И не только здесь, где угодно. Правда, за килограмм золота никто, разве что полный идиот, не даст тебе и буханки хлеба. От этой мысли как-то нехорошо стало на душе, защемило сердце. Неужели это не вернется? Не будет больше ни красивой жизни, ни ярких красок. Только грязь, дикость и голод, болезни, вши и вонь. Новые средние века, о которых, перебрав, болтал вчера какой-то умник в кают-компании убежища. «Чепуха!» — обругала она себя за кислые мысли. «Даже в средние века можно жить, а о роскоши и богатстве пусть жалеют те, у кого они были, а уж никак не ты». Не осознавая, что делает, Маша потянулась к витрине и неловко подняла рукой в толстой резиновой перчатке драгоценность, покрытую пылью. На память о прошлом, как объяснила она себе этот жест. Девушка посмотрелась в чудом сохранившееся зеркало, хотя уродский костюм очень мешал. Золотая цепочка в сочетании с противогазом смотрелась странно. Один вид этой комбинации вдруг вызывал у нее приступы судорожного хохота, но он оборвался, когда она машинально заглянула за низкий прилавок. Там лежало тело человека. Возможно, того самого, что продал ей эту безделицу. Без носа, без глаз и ушей, без всех мягких тканей лица, с осколком оконного стекла, торчащего между костями ключицы, перерезавшим ему глотку, как нож гильотины. Смех, застрявший было у нее в горле, все же вырвался наружу единственным сиплым смешком. Да что она, трупов не видела? И тут Маша вспомнила, что вообще-то находится здесь не на прогулке, и ее могут потерять. Это в лучшем случае. В худшем ее могут найти, но не товарищи, а те типы, которых они расшугали, когда приехали на базар. Она ведь далековато оторвалась от своих. Хлопнув себя по лбу, девушка сунула цепочку в рюкзак и, не задерживаясь, больше ни на секунду выбежала на улицу. Обратную дорогу она преодолела бегом, не останавливаясь даже для того, чтобы перевести дыхание, благо маршрут был выучен на зубок. Цепочка была не совсем идентичной, немного потолще и потяжелее, но в целом производила впечатление дорогой и солидной, хотя Маше до этого не было ровным счетом никакого дела. Ей нужна была память. Сложно заподозрить в сентиментальности того, кто прячет свои чувства под броней цинизма. Но это было так. Железных людей не бывает. Чернышова страдала все эти дни из-за того, что у нее не оказалось ни одного предмета, напоминавшего о прошлом. Маша была реалисткой и не давала надежде себя обманывать. Она понимала, что никого из тех, кого она знала в прошлой жизни, ей уже не встретить. Ее дом разрушен. Родители, сестра и двоюродные братья жили в других городах, больших, которые наверняка получили свою ракету. Большинство друзей имели квартиры в районах, где начиналась зона сплошных разрушений. Смешно, но даже фотографии в памяти телефона стерлись из-за этого проклятого электромагнитного импульса. Майору пора было знать, что дурные предчувствия никогда не посещают его просто так. Неприятность, мелкая, но досадная, ждала их уже у самых ворот убежища. Именно с этими воротами она и была связана. Демьянов не хотел пользоваться для погрузки входом номер 2. Носиться с коробками по узким лестничным пролетам в темноте было не очень удобно. Куда проще открыть главные ворота, подогнать машины почти вплотную и за 5 минут с помощью китайского конвейера перекидать весь груз на продуктовый склад. Было лишь 2 загвоздки. Участок проспекта был завален обломками, стоявших рядом панельных домов. Кроме того, в конце августа, когда заморозки чередовались с оттепелями, а температура плясала около 0, на стальных дверях намерз такой слой льда, что даже после замены моторов открываться они не стали. Первое время Демьянов думал, что они прекрасно обойдутся и без первых ворот, но неожиданное наступление зимы поставило людей в сложное положение. Возникла потребность транспортировать крупногабаритные грузы в убежище, и ни второй вход, ни тем более запасной для этой цели не подходили. Но Демьянов все равно тянул. Сначала было слишком опасно из-за радиации пожаров. Потом надежные люди были заняты, а ненадежный майор не решался доверить эту задачу. Того и гляди, попадут в беду. Требовалось выполнить немаленькую работу. Разобрать завалы примерно на 100-метровом участке дороги, засыпать гравием крупные трещины в асфальте и оттащить разбитое авто. В помощь бригаде был придан бульдозер, но большую часть все равно предстояло делать руками. Майор сам отобрал человек 200, в основном молодежь. Дал им 10 бойцов-ракетчиков в качестве сопровождения и объяснил задачи. Он надеялся, что они управятся. Сергей Борисович не учел одного. Когда его заготовительная группа отправлялась в путь, в убежище из руководства остался только сам товарищ комендант. Положение не снимало с него обязанностей управлять отдельными процессами в жизни подземелья. Более того, перед отправлением Демьянов специально переговорил с ним по этому поводу, мол, проследите за ними, пожалуйста. Тот кивнул и махнул рукой, дескать, все сделаем. И что же? У ворот он увидел не аварийную бригаду, а толпу. Вместо того, чтобы откидывать снег, долбить кайлами лед и стаскивать мусор к обочинам, мобилизованные укрываемые чуть ли не в снежки играли. Руководить было некому. Комендант куда-то пропал. Случилось то, чего майор никак не мог предполагать. Стоило всем маломальски ответственным лицам покинуть убежище, как четкая налаженная система распалась на свои составные части. На площадке перед главными воротами царил бардак, по которому можно было догадаться, что творилось бы во всем убежище, окажись 23 числа в нем один генерал. Народ разбрелся кто куда. Некоторые бестолково шарахались по сторонам, другие сидели на корточках и покуривали. Третьи с любопытством оглядывали разрушенные здания. Самые смелые заходили в подъезды и магазины первых этажей, то ли проверяя их на предмет наличия полезных вещей, то ли просто из любопытства. Люди вряд ли хоть приблизительно представляли, какой опасности себя подвергают. Стайка подростков, а их-то кто сюда пустил, носилась по улицам, похожим на голливудскую декорацию, залезая на исковерканные автомобили. От этого зрелища у майора чуть не случился сердечный приступ. Он знал, в чем тут дело, но легче от этого не становилось. Да, человеческая психика, а детская в особенности, не может выдержать непрерывное напряжение. Да, когда-то она или сломается, или автоматически расслабится. Но ведь должен же кто-то указывать людям, когда можно расслабиться, а когда не-не. Для этого и существует начальство. «Без моего чуткого руководства они пропадут», — понял Демьянов. «Ни на кого нельзя полагаться». Даже солдаты, на которых так надеялся Сергей Борисович, проявили себя не лучшим образом. Они больше обменивались шуточками и форсили перед девчонками, чем приглядывали за порядком. При помощи мегафона и накопленных в армии запасов красноречия Демьянов разогнал этот балаган в мгновение ока. С комендантом он разберется потом. Главное сейчас – навести порядок и поскорее спустить всех вниз. Теперь майор не считал безопасной даже относительно благоустроенную территорию вокруг убежища. Участники рейда спрыгивали с грузовиков и присоединялись к горе-уборщикам, подгоняя их окриками и командами. Неорганизованная масса была поймана, стреножена, разбита на звенья и отряды. Дело закипело. В полчаса работа была закончена. Ну вот, наконец-то справились. Теперь надо быстро стаскать все коробки из грузовиков вниз. Машенька тоже носила их, но ей оставили какие полегче. Тебе, мол, рожать еще предстоит. Она в ответ только хмыкнула, мол, никогда не задумывалась об этой перспективе. Хотя это, конечно же, было ложью. Когда с разгрузкой было покончено, машины загнали обратно в гараж. Еще пригодятся, хотя и не ясно, когда именно. Каждая новая вылазка оказывалась на порядок труднее предыдущей. Погода все портилась, температура падала почти на градус в сутки, но другого способа достать необходимое для жизни у них не было. Затем под душ. Сначала в костюме, потом без него, чтобы смыть с себя всю зловредную грязь, чтобы ни крупинки ее не пронести в убежище. Только тогда можно было отдохнуть и чуть расслабиться. Только чуть, ведь впереди очередные тревожные будни.